Служение Слова Истины представляет проповедь пастора Андрея Вовк. Этапы подготовки к участию в вечере.
Сегодня мы собрались для того, чтобы вспомнить страдания Христа, участвуя в Его заповеди. Вечеря Господня – это замечательное установление Писания, которое напоминает нам о том, что Бог спасает на основании Нового Завета, который действительно был ратифицирован благодаря искупительному подвигу Христа. Участие в вечере напоминает нам об искупительной смерти Христа. Каждый раз, когда мы участвуем в заповеди, берем хлеб, вино, это напоминание о страданиях Христа, о Его ломимом теле и пролитой крови. И это напоминает нам о нашем искуплении, о цене нашего искупления. Также участие в вечере свидетельствует о продолжающихся отношениях с Богом. Вообще в церкви установлены две основные заповеди. Первая заповедь – это крещение. Оно совершается один раз. И вторая заповедь – это вечеря. Она совершается многократно. Крещение свидетельствует о начале взаимоотношений с Богом, а вечеря свидетельствует о продолжающихся взаимоотношениях с Богом. Поэтому крещение совершается один раз, а вечеря совершается многократно, так как она свидетельствует о постоянных взаимоотношениях со Христом. Также участие в заповеди напоминает нам о нашем единстве со святыми Церкви во Христе. Участвуя в этой заповеди, мы свидетельствуем о том, что мы едины все друг с другом, что мы одна семья в Боге, благодаря тому, что Господь сделал на Голгофе. Участие в вечере, правильное участие в вечере, принесет нам сегодня благословение. Одним из таких благословений является утверждение во всех благословениях спасения. Когда мы будем участвовать сегодня в вечере, это еще раз напомнит нам о том, что мы спасены. Я напоминаю вам о том, что вы спасены через Писание. Это то, что мы слышим. Мы вспоминаем о том, что мы спасены, когда мы мыслим о страдающем Христе. И это напоминание через органы чувств. Через органы чувств напоминание о том, что мы спасены, когда мы вкушаем тело, которое, хлеб, который есть символ тела, и пьем вино, которое есть символ крови. И так, участвуя в вечере, мы получим благословение, утверждение в том, что мы спасены. Участвуя в вечере, мы получим благословение, напоминание, подтверждение того, что мы находимся в вечном завете с Богом. Мы же постоянно участвуем в вечере. Это постоянно напоминает нам о том, что наши отношения с Богом постоянны, что Он хранит нас в Своей руке и сохранит до дня прославления. Участвуя в вечере, мы еще раз осознаем себя членами одной Божьей семьи, Его семьи. И еще одним благословением участия в вечере станет осознание близких отношений с Богом. Бог создал человека для особых, личных, персональных, близких отношений. И возможность есть и пить в присутствии Бога свидетельствует о таких личных, близких отношениях. Возможность есть и пить в присутствии Бога свидетельствует о том, что у нас близкие личные отношения с Ним. Когда Бог создал Адама и Еву, они жили пред Богом, ели и пили в Его присутствии. Но после того, как они согрешили, Бог избрал себе особый народ евреев для особого близкого общения. Этому народу Господь неоднократно повелевал в Ветхом Завете есть и пить в Его присутствии, потому что это является свидетельством, демонстрацией близких отношений с Богом. Когда Бог призвал вождей Израиля для близкого общения с Ним, они ели и пили в Его присутствии. Исход 24:9-11. Потом взошел Моисей и Аарон, Надав и Авиуд и 70 из старейшин Израилевых, и видели Бога Израилева, они видели Бога и ели и пили. Отдавая десятую часть урожая, Израиль должен был есть и пить в присутствии Бога. Исход 14:23-26. И ешь пред Господом Богом твоим на том месте, которое Он изберет, чтобы пребывать имени Его там. И ешь там пред Господом Богом твоим, и веселись ты и семейство твое. Возможность есть и пить в присутствии Бога свидетельствует об особых личных, близких отношениях с Ним. В вечности, когда все последствия греха будут устранены, искупленные будут есть и пить в присутствии Бога, демонстрируя близкие личные отношения с Ним. В Матфея 26:29 Иисус обещал, что верующие будут пить с Ним новое вино в царстве Его Отца. А в книге Откровения 19:9 сказано: «Блаженны званные на брачную вечерю Агнца». Там будет вечеря. И также Откровение говорит, что там будет дерево и там будет плод. Вечеря Господня сегодня – это возможность есть и пить в особом присутствии Бога, что указывает на близкое духовное общение с Ним, утраченное в Эдемском саду и восстановленное на Голгофе. Участвуя в вечере Господней, каждому из нас следует осознавать особое присутствие Бога, живое присутствие Бога с нами за этой трапезой. Несмотря на то, что участие в вечере несет особые благословения, напоминает нам, утверждает нас в реальности нашего спасения, в том, что мы искуплены, в том, что мы находимся в постоянных отношениях с Богом, в том, что мы члены Его семьи, участие в вечере Господней благословляет нас тем, что мы едим и пьем в присутствии Бога, находимся в близком личном общении с Ним. Несмотря на все эти благословения вечери, если мы не подготовимся достойно к участию в ней, то вместо благословений мы получим осуждение и наказание. Помните, о чем писал Павел в 11 главе 1 Коринфянам? «Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе». Какой контраст! Такие благословения при правильном участии и осуждение при неправильном. И дальше Павел говорит: «Оттого многие из вас немощны и больны, и немало умирает». Я хочу, чтобы вы задумались сейчас, готовы ли вы к участию в вечере. Что вы получите? Благословение от участия или осуждение и наказание? Основная цель сегодняшней проповеди состоит в том, чтобы приготовить нас к достойному участию в заповеди Господней. Откройте, пожалуйста, 13 главу Евангелия от Иоанна. 13 главу Евангелия от Иоанна. Мы будем исследовать сегодня стихи с 1 по 30. Мы рассмотрим большой отрывок. Евангелие от Иоанна, 13 глава. Мы будем рассматривать стихи с 1 по 30. Мы посмотрим на такой большой отрывок Писания. Когда я писал конспекты для проповедников, это был второй том, и когда я проповедовал, этот отрывок занял у меня 4 проповеди. Но сегодня это будет одна проповедь. Это очень полезно. Конечно, мы все детали не сможем увидеть, у нас просто не хватит времени, но польза здесь будет состоять в том, что мы сможем посмотреть как бы с высоты птичьего полета и увидеть отрывок в панораме. И это полезно для церкви. Для церкви полезно такое тщательное исследование Писания. Но иногда полезно брать большие отрывки, чтобы видеть Писание в панораме. И в этом отрывке речь пойдет, наша проповедь будет посвящена подготовке к участию в вечере. Подготовка к участию в вечере. 13 глава – это описание последнего прощального ужина. Наш Господь должен быть арестован. Это уже вечер, темно. За окнами было темно, когда Господь омывал ноги ученикам. И через некоторое время Он должен быть арестован и так далее. Там дальше этот суд во дворе первосвященника. Но сейчас Он еще в кругу единомышленников относительно, если не брать Иуду в расчет. Сейчас он в кругу единомышленников, и сейчас он должен установить свою заповедь. Он должен совершить первую вечерю. Евангелист Иоанн не сообщает о самой вечере, но согласование Евангелий дает нам возможность увидеть, что произошло перед вечерей. Стихи с 1 по 30 описывают, что произошло перед тем, как третья чаша стало установлением новой заповеди. Третья чаша пасхального ужина стала установлением новой заповеди о вечере. Итак, этот отрывок, стихи с 1 по 30, описывает, что произошло перед установлением и участием учеников первой вечери. Когда Иисус зашел в эту горницу, как вы думаете, ученики были готовы к участию в вечере? Они были вообще не готовы. Они не хотели омывать ноги друг друга, у них не было любви, не было смирения, они соперничали, конкурировали, они недолюбливали друг друга. У них были такие трения во взаимоотношениях. Кто-то думал, вот этот Петр, выскочка, все время он впереди. Лука добавляет, что они там спорили, кто из них будет большим. Они были далеки от смирения, любви, они соперничали, а один из них вообще был предателем. Ученики были вообще не готовы к участию в вечере. И Иисус берет этих неготовых учеников, и Он ведет их, и дает им наглядные примеры, и устно назидает их, берет и ведет их, и делает их готовыми к участию в Его заповеди. Вот почему я назвал эту проповедь «Подготовка к участию в вечере». Иисус готовил Своих учеников к участию в вечере. Давайте отметим основные этапы вот этой подготовки к вечере. Первый этап подготовки – установление правильного отношения к ближнему. Установление правильного отношения к ближнему. Стих 1-5. Первая проблема была у учеников. У них не было правильных взаимоотношений друг с другом. Для того, чтобы участвовать в вечере, нужно было установить правильные взаимоотношения. И Иисус устанавливает, стих 1-5. Перед праздником Пасхи Иисус, зная, что перешел час Его перейти от мира сего к Отцу, явил делом, что возлюбил Своих сущих в мире до конца возлюбил их. И во время вечери, когда дьявол уже вложил в сердце Иуде Симонову Искариоту предать его, Иисус, зная, что Отец все отдал в руки его, и что он от Бога исшел и к Богу отходит, встал с вечери, снял с себя верхнюю одежду, взяв полотенце, припоясался, потом влил воды в умывальницу и начал умывать ноги ученикам и отирать полотенцем, которым был припоясан. Как я уже сказал, когда Иисус обратил внимание на учеников на этом ужине, он увидел, что они не готовы к участию в новой заповеди. у них конфликты, ссоры, у них соперничество. Когда сами ученики оказались в этой горнице, наполненные амбициями, наполненные желанием быть больше, у них возникла проблема. Они озирались, смотрели по сторонам и не увидели раба, который должен омывать ноги всем. Климат Палестины, как вы знаете, достаточно сухой, это достаточно, такой, достаточно пыли. Согласно традициям того времени, нельзя было принимать пищу, особенно такой ужин, пасхальный ужин, не омыв ноги. Это невозможно. Но для омытия ног обычно использовали раба самого низкого достоинства. Равные не омывали ноги равным. Об этом не могло идти и речи. Итак, ученики заходят, вот все готово для ужина. Сейчас будем вкушать пищу, ноги грязные, а раба нет. Мысли о том, чтобы послужить, не приходило никому. Они все хотели быть большими, они хотели поднять свой статус социальный. И здесь нужно было унизить его максимально. Нам даже трудно сейчас это понять, потому что общество того времени, израильское, оно было очень сильно подвержено этой идее статуса. Каждый человек имел определенный статус. В соответствии со статусом человек выбирал работу, и человека принимали на работу. В соответствии со статусом человек садился на пире. Помните, да? Господь говорит, когда тебя позовут на пир, то садись лучше меньшее положение займи. Фарисеи всегда хотели подчеркнуть свой высокий статус и сесть поближе к хозяину в этом центре стола, чтобы показать, какие они важные люди. Итак, ученики, боровшиеся за повышение своего статуса, вдруг увидели, раба нет, но омыть ноги друг другу они не могли. И когда Иисус всю эту ситуацию заметил, увидел, как вы думаете, это люди, готовые к участию в первой вечере? Вообще нет, вообще нет. И когда Иисус все это увидел, Он даже не стал им проповедовать, Он не сказал им проповедь о смирении, Он дальше ее скажет. Первое, что Он начал, Он обличил их очень строго тем, что Сам снял с себя верхнюю одежду и стал омывать всем ноги. Он просто приводил их в правильное состояние, Он просто готовил их к участию в вечере. Он просто показывал им, что для того, чтобы сейчас участвовать в Моей новой заповеди, нужно быть вот такими. Ваше сердце должно быть сердцем слуги, смиренным сердцем, кротким. Если в вашем сердце зависть к кому-то из святых церкви, если вы захвачены соперничеством, конкуренцией, спорами, ссорами, вы находитесь в неправильном отношении с ближними. Следовательно, вы не готовы к участию в вечере. Кстати, в Матфея 5, 23-24 сказано, что человек не может даже в поклонении участвовать, не может жертву принести, если у него неправильные отношения с ближним. Что же говорить о вечере? Иногда, когда я проповедую по 13 главе, я в некоторых церквах проповедовал, и здесь, и на малых группах, люди смеются над учениками. Ну надо же, соперничали, ну надо же, говорили, кто из них должен быть большим. Им кажется это смешным. Но вы знаете, они хотя бы спорили о том, кто в царстве будет большим. Они хотя бы спорили, кто будет большим в правительстве Христа. Речь идет о положении в правительстве, я напоминаю. Но те, кто смеются, они иногда спорят о том, кто будет большим не в правительстве, а на кухне, в библиотеке, еще где-то. Это не о правительстве идет речь, это мелкота. Ну и то неправильно, это совсем смешно, нелепо, глупо и неправильно. И это признак сердца, которое не готово правильно поклоняться Богу. Это признак сердца, которое не готово к правильному участию в вечере, к достойному участию. Такое сердце должно измениться. Готовясь к вечере Господней, установите правильные отношения со всеми верующими. Настройте сердце на волну смирения, прощения, любви, смиренного служения. Настройте сердце на признание ближнего высшим себя. Вот как следует готовиться к вечере. убрать всякое соперничество, всякую конкуренцию, всякую обиду, всякое недовольство, всякое злословие, всякий ропот, всякое самопревозношение. Вот первый этап в процессе подготовки к вечере. И так Иисус исправляет это в их сердцах. Они не готовы. Он исправляет в их сердцах проблему неправильных взаимоотношений. Второй этап подготовки к вечере – установление правильного отношения к греху. К греху. Стих 6-11. Подходит к Симону Петру, и тот говорит ему: «Господи, тебе ли умывать мои ноги?» Иисус сказал ему в ответ: «Что я делаю, теперь ты не знаешь, а уразумеешь после». Петр говорит ему: «Не умоешь ног моих вовек». Иисус отвечал ему: «Если не умою тебя, не имеешь части со мною». Симон Петр говорит ему: «Господи, не только ноги мои, но и руки, и голову». Он был горячий человек. Он бросался в крайности. «Никогда не умоешь». Там резкое отрицание. Невозможно все умыть, ноги невозможно. Теперь все, пожалуйста, и руки, и голову. Иисус говорит ему: «А мы тому нужно только ноги умыть, потому что чист весь, и вы чисты, но не все. Ибо знал он предателя своего, потому и сказал: не все вы чисты». Ситуацию с омовением ног учеников Господь использует не только для того, чтобы научить их правильному отношению друг с другом, но и для того, чтобы научить или обучить их правильному отношению к греху. Обратите внимание, какой великий учитель наш Господь. Это ситуация, проблема у них, неправильные отношения, он омывает их ноги и тут же переходит к другому уроку, используя реакцию Петра. Он переходит к другому уроку, он дает урок об отношении к греху. Великий учитель, замечательный учитель. Когда Иисус, омывая ноги учеников, подходит к Петру, это было настолько необычно, это было настолько необычно. Раввины находились в положении большого авторитета. Может быть, вы когда-нибудь видели еврейского раввина, какого-нибудь пожилого раввина, и вокруг ученики. Они пытаются поправить его одежду, они подкладывают подушечку под голову, они буквально сдувают с него пыль. Это их учитель, это тот, кто учит их жить, находится в таком огромном положении авторитета для них. И так было и раньше. Раввины находились в положении огромного авторитета для учеников. И если равные не омывали ноги равным, то представить, чтобы раввин омыл ноги ученику, это было невозможно. Об одном раввине говорили, что он готов пожертвовать всем, кроме своего положения. Это было невозможно. Но Петр знал, что это не просто раввин. Петр знал, что это Сын Бога Живого, Матфея 16 глава. Помните, когда Иисус спросил, за кого люди почитают меня, Петр ответил: «Ты Сын Бога Живого». Петр знал, что это Бог. Он видел его на горе Преображения. Он видел, как сияло его лицо, как рядом стоял Моисей. Он видел это. И теперь этот раввин, этот Бог, Сын Божий, подходит омывать его ноги. Реакция спонтанная, реакция разумная, казалось бы, логичная. «Не умоешь ног моих вовек, никогда». На это Иисус утверждает: «Если не умою тебя, не имеешь части со мной». Простой, короткий ответ. Этот ответ все переворачивает. Но Иисус говорит здесь следующее. Он сравнивает физическое омовение от пыли, грязи с духовным омовением от греха. И он говорит: «Если я не умою тебя, между нами не может быть ничего общего». И Петр испугался. Он говорит: «Не только ноги, но и руки, и голову». Иисус сравнивает омовение водой с духовным очищением от греха. Если Христос не очистит человека от греха, так же, как вода очищает от пыли и грязи, человек не может не иметь ничего общего с ним. Вот о чем говорит Иисус. Господь сравнивает полное омовение с обращением, со спасением, а частичное омовение ног с постоянным исповеданием греха спасенным. А мытому нужно только ноги мыть, то есть омытому, обращенному, однажды спасенному, не нужно переживать обращение еще раз. Не нужно повторное, полное омовение. Ему нужно лишь омовение ног, исповедание греха. И Иисус называет Петра чистым, то есть обращенным, а предателя Иуду нечистым, то есть необращенным. И этим Господь учит достойно участвовать в вечере. Для того, чтобы достойно участвовать в вечере, необходимо установить правильное отношение ко греху. Что это значит? Во-первых, нужно быть чистым, полностью омытым, то есть обращенным. Необращенные, невозрожденные люди не имеют права участвовать в вечере. Если человек не имеет признаков обращения, стремления к святости, послушания Писанию, признания истинного Евангелия, человек не должен участвовать в заповеди Господней, в вечере. Итак, правильное отношение к греху – это, во-первых, нужно быть очищенным от греха, омытым, обращенным, спасенным, искупленным. Во-вторых, правильное отношение к греху – это постоянное омовение, это постоянное исповедание своих согрешений, это проходить частичное постоянное омовение. Если все грехи не прощены, не обращен, не можешь участвовать. Если вы спасены, но не исповедуете свои согрешения, если в вашей жизни есть грех, вы знаете о нем, но вы не приняли решение, но вы не признали, что это грех, или признали, но не приняли решение оставить его, вы не можете участвовать в заповеди Господней. Поэтому, готовясь к участию в вечере, исследуйте свою жизнь. Смотрите, есть ли у вас признаки подлинного обращения. Смотрите, нет ли у вас греха, который вы не признаете или признаете, но не хотите оставить. Для того, чтобы быть готовым к участию в вечере, необходимо быть готовым исповедовать и раскаиваться в любом согрешении, о котором вам известно. В любом согрешении, о котором вам известно. И это ужасно, когда мы падаем, когда христиане падают в грех, это ужасно. Но гораздо хуже, когда мы не хотим вставать, когда мы не хотим признавать свои согрешения и исповедовать их. Вот тот, кто находится в таком состоянии, кто не хочет вставать, кто не хочет признавать свои согрешения и исповедовать их, не может участвовать в заповеди Господней. Итак, Иисус готовит учеников. Он видит, нет правильных отношений, он учит правильным отношениям. Он видит, что есть возможность научить вопросу правильного отношения к греху, вопросу постоянного исповедания, он учит этому. Третий этап подготовки к вечере. Иисус учит их правильному взгляду, смиренному, кроткому взгляду на самих себя. Третий этап. Установите правильные отношения к самому себе. Стих 12-17. «Когда же умыл им ноги и надел одежду свою, то возлегший опять сказал им, знаете ли, что я сделал вам? Вы называете меня учителем и Господом, и правильно говорите, ибо я точно то. Итак, если я Господь и Учитель, умыл ноги вам, то и вы должны умывать ноги друг другу, ибо я дал вам пример, чтобы и вы сделали то же, что я сделал вам». «Истинно, истинно, говорю вам, раб не больше господина своего, и посланник не больше пославшего его. Если это знаете, блаженны вы, когда исполняете». Сразу хочу объяснить. Иисус не устанавливает заповеди, обязывающие всех верующих мыть ноги друг другу. Как сказано в 15 стихе, Иисус дал только пример. Это пример, это иллюстрация смиренного служения ближнего. Омовение ног, как уже было сказано, считалось крайней унизительной работой, поэтому Иисус учит не слепо копировать эту работу, тем более, что сейчас нет нужды мыть ноги. Я вообще приехал на автомобиле, и многие из вас, я только вышел из дома, сел и сразу здесь. Вот. Я думаю, что они еще не испачкались. Сейчас нет в этом нужды. Иисус учит просто жертвенно служить друг другу. Иисус учит жертвенно служить друг другу. Главный урок здесь такой. В жизни каждого из вас не должно существовать никакого вида служения ближнему, которое бы вы считали унизительным для себя. После того, что сделал Господь, не так ли? После того, что сделал Господь, омыл ноги ученикам, в жизни каждого из вас не должно существовать никакого вида служения ближнему, которое бы вы считали унизительным для себя. Вечеря Господня – это трапеза тех, кто правильно смотрит на себя, кто осознает себя ничтожным и недостойным послужить друг другу. Я недостоин того, чтобы служить вам, вы недостойны того, чтобы служить мне. Вот правильные сердца. Вот сердца тех, кто смотрит на себя верно. Вот сердца тех, кто готов к участию в вечере. Сердца учеников были не таковы. Они неправильно смотрели на себя. Они считали себя выше ближнего, а не ближнего выше себя. Поэтому они искали раба, и когда они нашли раба, они пришли в тупик. Выхода не было. Из этой ситуации выхода не было. Они не видели выхода. У них был неправильный взгляд на себя. А Писание говорит, не мечтайте о себе. Ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но по смиренномудрию. Почитайте один другого высшим себя. Готовясь к вечере, настройте себя на правильное понимание своей личности. Вы раб, ничего не стоящий. Раб не больше господина, посланник не больше пославшего его. Если вы это поймете, свое реальное положение, говорит Христос в 17 стихе, вы будете блаженны, то и счастливы, когда будете жить в соответствии с этим принципом. Итак, Христос смотрит на учеников, они конфликтуют, они ссорятся, и Он примером показывает им, как нужно относиться друг к другу, дает им урок правильного отношения к греху. И учит их правильному взгляду на себя, говоря, раб не больше господина. Четвертый этап подготовки к вечере – установление правильного отношения к отступникам. Стих 18-30. Итак, Господь уже их многому научил. Правильному отношению друг к другу, правильному отношению к греху. Господь уже научил их правильному взгляду на себя, но еще нельзя было совершать вечерю. Еще нельзя было приступать к вечере, потому что была одна проблема. Среди них был отступник, среди них был предатель, среди них был Иуда, и эту проблему нужно было решить. Стих 18-30. «Не о всех вас говорю, знаю, которых избрал, но да сбудется Писание, едущий со мною хлеб поднял на меня пету. Теперь сказываю вам, прежде, нежели то сбылось, дабы, когда сбудется, вы поверили, что это я». Иисус как бы готовит учеников, чтобы у них не было шока, когда они узнают, что Иуда предатель. Он их готовит и говорит, я знаю, кого избрал, то есть о его предательстве мне известно. И его предательство должно не сеять сомнения в том, кто я, говорит Иисус, а утверждать вас в том, что я истинный всезнающий Бог. Стих 20. «Истинно говорю вам, принимающий того, кто я пошлю меня, принимает, а принимающий меня, принимает пославшего меня». Иисус говорит, вы находитесь в таких близких отношениях с Отцом, что когда кто-то принимает вас, он принимает меня и Отца. Это утвердить их в близких отношениях с Отцом тоже было важно перед тем, как Он укажет на предателя, потому что ученики могли сказать, так может и мы оступимся, так может и мы отпадем, так может и мы будем неверными. Иисус говорит, вы такими не будете, вы так близки к Отцу. Он успокаивает их и дальше указывает на предателя. Стих 21-25. Сказав это, Иисус возмутился духом и засвидетельствовал и сказал, «Истинно, истинно говорю вам, что один из вас предаст меня». Тогда ученики озирались друг на друга, недоумевая, о ком он говорит. Один же из учеников его, которого любил Иисус, возлежал у груди Иисуса. Ему Симон Петр сделал знак, чтобы спросил, кто это, о котором говорит. Он, припав к груди Иисуса, сказал ему, «Господи, кто это?» В этих стихах Иисус указывает на отступника. Эти стихи описывают лицемерие Иуды. Представьте, каким он был актером. Он уже задумал предательство. Считается, что он уже, возможно, даже взял деньги. Он уже рассчитывал на эту сумму. Он приходит, маленький круг, 12 человек. Христос и 12 человек. Иисус говорит, один из вас предаст меня. Ну, должны же как-то глаза забегать, я не знаю. Сердце забиться, голос задрожать. Должно быть понятно, о ком идет речь. Ну, по крайней мере, можно взгляд опустить, можно побледнеть, можно покраснеть. Ничего такого не происходит, что выявило бы, что показало бы ученикам, кто предатель. Иуда такой лицемер, он такой актер, он так прекрасно играет свою роль, что никто ни о чем не догадывается. Иуда движим ненавистью к Иисусу. Он был мелочным, материалистом. Он ожидал, как и другие ученики, что Иисус станет царем, что он получит высокое положение в царстве Христа и будет обладать властью, влиянием, деньгами. Ученики поняли, что так не будет, и смирились. Но предатели, отступники с этим смириться не могут. Иуда зол на Христа. Он столько времени провел с Иисусом и рассчитывал разбогатеть, стать влиятельным, но этого не случилось. Он так зол на него, он так зол от того, что не смог разбогатеть и получить положение при жизни Иисуса, что решает заработать хотя бы на его смерти. Если ты не оправдал моих надежд, да будь ты проклят, умри смертью проклятых на кресте. Вот сердце предателя, вот сердце отступника. Поэтому он играет свою лицемерную роль. И мгновение его отделяют от того, чтобы сатана вошел в его сердце и полностью овладел им. Отступники – это люди, которые лицемерно играют роль настоящих христиан. Так мастерски, что когда они открываются, все говорят, ну не может быть, но он же верил. Он же был кассиром, Иуда. Он же, когда Господь посылал исцелять, совершать чудеса, написано, вернули все ученики, и нигде не сказано, что вернулся Иуда и говорит, у всех получается, у меня не получается. Такого нет. Он тоже исцелял, совершал чудеса. Он служил наравне со всеми и даже был кассиром, служил больше всех. И ему доверяли больше всех. У него были финансовые вопросы. В финансовом служении Христа все время была проблема. Там все время работал вор, который воровал деньги из сокровищницы, из кассы, в которую жертвовали люди, желающие поддержать служение Христа. Всегда была проблема. Он играл роль, он лицемерил, он выглядел настоящим. И когда уже Иисус даже говорит «один из вас», он продолжает так мастерски играть, никто из учеников не может его заподозрить. Никто. Никто. Отступники – это люди, которые притворяются верующими, но впоследствии открывается, что они противятся истине. К отступникам можно отнести всех отлученных от церкви, от нашей церкви, если говорить о нас, и всех отлученных на библейском основании от других церквей, и даже людей, которые являются членами других церквей, но они не отлучены из-за нерадения их руководства, но мы должны относиться к ним как отлученным и воспринимать их как отступников. Если вы хотите сейчас достойно участвовать в заповеди Господней, вы должны иметь правильное отношение к отступникам. С неправильным отношением к отступникам нельзя прикасаться к трапезе Господней. Что это значит установить правильное отношение с отступниками? Во-первых, это призывать их к покаянию. Прежде всего, стих 26. Иисус отвечал, «Тот, кому я обмакнув кусок хлеба, подам, и обмакнув кусок, подал Иуде Симонову Искариоту». Иисус не приглашает его на рыбалку, Иисус не приглашает его на охоту, Иисус не приглашает его повеселиться или еще куда-то. Иисус призывает его к покаянию. Он берет кусок пресного хлеба
и обмакивает его в блюдо, специально приготовленное для пасхального ужина. Это такой сухой хлеб, маца, может быть, вы видели, такой сухой хлеб, который используют евреи. Он берет его и обмакивает блюдо, наполненное горькими травами, солью, уксусом, финиками, инжиром. Все эти составляющие перемешивались, превращались в густую смесь. Он берет этот сухой хлеб и он макает его в это блюдо и подносит к Иуде. Согласно обычаям того времени, так поступали в знак особого уважения, с почетным гостем так обращались. Иисус обращается к нему с большим уважением, как к почетному гостю. Почему? Это последний призыв к покаянию. Может быть, сердце Иуды дрогнет, может быть, он покается и остановится на своем пути, но сердце Иуды жестоко, как камень, он не раскаивается. Он принял решение. Он ненавидит своего пастыря, хотя несколько лет улыбается ему, служит вместо с ним, но ненавидит его лютой ненавистью и продолжает ненавидеть. И сейчас он решает нанести удар своему пастырю, убить его. Установить правильные отношения с отступниками – это значит призывать их к покаянию, обличать их в грехе и призывать их к покаянию. Это во-первых. Во-вторых, установить правильные отношения с отступниками – это значит не иметь с ними близкого духовного общения. Стих 27-30. После этого куска вошел в него сатана. Тогда Иисус сказал ему: «Что делаешь, делай скорее». Но никто из возлежащих не понял, к чему он это сказал. А как у Иуды был ящик, то некоторые думали, что Иисус говорит ему: «Купи, что нам нужно к празднику, или чтобы дал что-нибудь нищим». Он, приняв кусок, тотчас вышел, а была ночь. Смотрите, что делает Иисус. Итак, он призывает его к покаянию. Он, Иуда, отвергает покаяние. Тогда смотрите, что говорит Иисус. «Что делаешь, делай скорее». Как это истолковать? Что это значит? Иисус просто его выгоняет. «Уходи прочь. Тебе здесь не место. Уходи!» Одержимому сатаной отступнику не место на вечере Господней. Иисус не собирался совершать вечер в присутствии отступника. Он просто его выгнал. «Уходи прочь». И Иуда вышел в ночь, которая была ночью для его души также. Он искал чести, славы, а нашел позор, когда повесился и упал вниз, и тело его, возможно, зацепился за какой-то камень или какой-то выступ, и его внутренности лежали на дороге. И он представлял из себя такую жалкую, унизительную картину. Он искал славы, чести, положения, денег, влияния, а нашел позор, унижение и вечное проклятие ада. Это финал, которым заканчивают отступники. Если вы хотите достойно участвовать в вечере Господней, вам необходимо установить правильные отношения с отступниками, отлученными от церкви или достойными отлучения, но не отлученными в других церквах, как я уже сказал, из-за нерадения руководства. С отступниками нельзя дружить, как ни в чем не бывало. Нельзя проводить время в совместном отдыхе, расслабляясь и говоря на отвлеченные темы. Отступника можно только призвать к покаянию, и если он отвергает покаяние, с ним необходимо разорвать близкие отношения. В первом послании к Коринфянам Павел пишет: «Но я писал вам не сообщаться с теми, кто, называясь братом, остается блудником, или лихаимцем, или идолослужителем, или злоречивым, или пьяницей, или хищником, с таковыми даже и не есть вместе». Независимо, кем бы ни был отступник ваш, родственник, друг, детство, отец или даже мать, его необходимо призывать к покаянию. Если он отказывается покаяться, с ним необходимо разорвать близкие духовные отношения. Церковь, подражая Христу, также должна сделать все, чтобы отступники не участвовали в вечере Господней. Вот почему во многих церквах, хороших церквах, во многих немногих церквах хороших, отлученных и противящихся истине гостей не только не допускают к вечере, но и не пускают на богослужение. Я знаю, что для некоторых евангельских, русских церквей это шок. Как не пускать на богослужение? Но это подражать Христу. Он выгнал Иуду, и отлучение означает, что человек пока не покается, он не может участвовать в вечере, и в принципе он не может присутствовать на церковном собрании. Это нормальная практика. Это библейская практика. Установите правильные отношения с отступниками, иначе вы не можете радовать Бога и быть, и есть и пить. Если вы едите и пьете с отступниками, с теми, кто враг Бога, то вы не можете есть и пить в близком общении с Богом. Не так ли? Не так ли? Сейчас мы будем участвовать в заповеди Господней. Если вы видите свои сердца недостаточно подготовленными, склонитесь перед Богом в молитве исповедания своих согрешений. Для того, чтобы получить от достойного участия в вечере благословение, укрепление в верности спасения и благословение близкого общения с Богом. Аминь.
Дополнительную информацию о служении Слова Истины можно найти на сайте www.slovo-istiny.ru или по адресу: город Ростов-на-Дону, переулок Лязьминский, 19. Да благословит вас Господь!